ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы продолжим наш семинар «Природа обусловленности» или «Психология обусловленной души» по последней книге в начале «Психологии Веданты». И для введения прочитаю один из стихов Бхагавад-гиты. Это 13 текст 7 главы. Трибхир гуна майяр бхавар эбхи сарвам идам джагат мохитам нархи джанати мамы вьяй парам авьяям. Перевод. Вернуты в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью и невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого. Комментарий Шрилы Прабхупады. Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Те, кто находится под их влиянием, не понимают, что Верховный Господь Кришна за пределами материальному миру. Каждое живое существо, подвластное материальной природе, обладает определенным типом тела, а также психическими и физическими и психическими и физиологическими особенностями, определяющими характер его деятельности. Люди, действующие под влиянием трех гун, делятся на четыре группы. Людей в гуне благости называют брахманами, людей в гуне страсти – кшатриями. Те, кто находится под смешанным влиянием гун страсти и невежества, называют вайшьями, а людей, целиком находящихся в гуне невежества – шудрами. Ниже их стоят животные, а также люди, ведущие животный образ жизни. Впрочем, принадлежность к этим группам не является постоянной. Кем бы я ни был – брахманом, кшатрием, вайшьей и так далее – моя нынешняя жизнь не будет длиться вечно. Но хотя жизнь не вечна, хотя мы не знаем, кем станем в следующей жизни, околдованные иллюзорной энергией мы отождествляем себя с материальным телом и считаем себя американцами, индийцами, русскими или же брахманами, индусами, мусульманами и так далее. Попав в сети гун материальной природы, мы забываем Верховного Господа, стоящего над гунами. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, вернутые в иллюзию тремя гунами природы, не понимают, что за материальным мирозданием стоит Верховная Личность Бога. Есть много видов живых существ. Люди, полубоги, животные и так далее. Все они находятся во власти материальной природы, и все они забыли трансцендентную Личность Бога. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, и даже люди в гуне благости, не могут подняться выше понимания абсолютной истины, как безличного брахмана. Они приходят в недоумение, когда слышат, что Верховный Господь – это Личность, в полной мере обладающая красотой, богатством, знанием, силой, славой и самоотречением. Если даже люди в гуне благости не способны осознать личностный аспект абсолютной истины, что тогда говорить о тех, кто находится под влиянием гун страсти и невежества? Сознание Кришны не подвластно гунам материальным природам, тот действительно обладает им, является воистину освобожденной душой. Шрила Прабхупада ки джай. Итак, вчера мы начали тему о нашей обусловленности, и мы выяснили, что главная проблема находится не снаружи, а внутри нас. Это наш ум, и в частности, непонимание того, что я не ум. Мы говорили о том, что эта фраза «Ахам Брахмасми Бхутбхутима» как «Я не тело», но также она обозначает «Также я не ум», потому что дух выше, чем ум. И если, допустим, человек может как-то стерпеть боль или даже не почувствовать боль, он может как-то отвлечься, бывает так, что какие-то бывают экстремальные какие-то ситуации, какие-то военные действия или что-то еще. Человека ранили, он даже, может быть, не заметил. То есть его тело, льется кровь, он даже не замечает этого, как-то отвлекся. То есть, в общем-то, состояние, что я не тело, ну, как-то более-менее может прочувствовать. Допустим, когда
человека под наркозом оперируют, его сознание отключается, и тело его режет, он не чувствует боль. То есть в этот момент он не осознает себя телом. То есть это более или менее понятное состояние, что я не тело. Конечно, такой опыт можно приобрести. Но опыт, что я не ум, он является значительно более сложным. Потому что вот это вот ложное ахам, ложный я, ум, это очень такая тесная спайка, то есть живое существо из-за своего желания наслаждаться настолько вот срослось этим умом, что понять, что я не ум, очень тяжело. Если я могу даже стерпеть какую-то боль или не почувствовать на уровне тела, стоит мне сказать обидное слово или что-то еще, может быть, внешне я не покажу, не продам виду, но внутри я буду чувствовать какую-то боль, обиду, досаду, что-то еще, потому что я это приму на свой счет. Это обозначает, что почувствовать себя не умом, а чем-то более высоким не так-то просто. И настоящая духовная жизнь, в строгом смысле слова, начинается над уровнем ума. Вот до тех пор, пока мы находимся на уровне ума, мы готовимся к духовной жизни, мы очищаем свое тонкое тело. А духовная жизнь – это жизнь с Кришной. И в этом стихе мы прочитали, что Кришна стоит над гунами. Поэтому для того, чтобы взаимодействовать с ним по-настоящему, нужно быть тоже над гунами. Сейчас мы находимся под гунами или, допустим, на краю, где-то там, между гунами, между благостью и началом трансцендентного. Вот, но тем не менее, это еще состояние обусловленной материи. И мы говорили вчера о том, что пока мы находимся в этом состоянии, таком обусловленном, то мы должны быть очень внимательны, бдительны и, в принципе, быть готовым к разным вещам. Вчера говорили о том, что в тонком теле есть два подраздела, вот это вот актуальное проявленное сознание, то, что мы понимаем, осознаем какие-то свои желания, осознаем свое «я», свои достоинства, недостатки. А есть какие-то аспекты нашей природы, которые мы пока не осознаем, потому что они находятся в подсознании, и они могут проявляться в разных обстоятельствах. Вот. И одна из причин, почему мы не все знаем о себе, и не все знаем даже о своих желаниях, каких-то заключается в том, что желание тоньше ума. По своей природе желание тоньше ума. Поэтому умом мы их не всегда осознаем. Это происходит потому, что желания бывают в разной стадии прорастания. Вот желания, которые уже проросли, я их четко ощущаю. Я хочу есть, я хочу спать, я хочу домой, там, или еще что-то я хочу. То есть это как бы такие проявленные желания, я их остро осознаю. И вот эти вот остро, четко проявленные желания я осуществляю в своей жизни. Но есть желания, которые находятся еще в стадии вот такого как бы непроросшего семени, состояния сна. Вот мы себя не осознаем ночью, забываем, кто мы такие. Точно так же есть желания, которые составляют нашу апрарабдха карму, еще не проросшую карму. Я вчера говорил, что ребенок не может знать, чего он захочет через 20 лет, потому что эти семена они пока еще не проявили себя. Итак, есть желания, которые еще пока не проросли, и поэтому часто люди говорят, вот я чего-то хочу, и сам не пойму, чего я хочу. Это обозначает, что какое-то такое, знаете, смутное состояние, еще какое-то непробужденное, и человек понимает, что-то не то в его жизни происходит, чем-то он не удовлетворен, но чего он конкретно хочет, он сам толком пока не знает. То есть эти вот непроросшие желания, они еще как бы не полностью проявились в этом актуальном поверхностном сознании, в тонком теле, и поэтому они оказываются более тонкими, чем сам ум, и ум их пока не может уловить, не может их сформулировать. Вот. И мы знаем, что эти желания, они, так сказать, постоянно подходят, и человек, который, казалось бы, этого никогда не хотел, даже в планах у него этого не было, в какой-то момент вдруг он этого захотел. Вот как мы только что я был на лекции своего духовного учителя, и он рассказывал, что Кардама Муни был святой личностью, отрешенной от всего от этого мира, и, в общем-то, он даже видел уже Верховного Господа, и вдруг в какой-то момент он вдруг почувствовал, что вот ему нужно жениться, ни с того ни с сего. То есть это не входило вроде бы в какие-то начальные планы, он не думал об этом. Его планом было достижение Верховного Господа, и он делал все для этого, и очень хорошо делал, качественно, достиг определенного успеха. Но в какой-то момент, вот непонятно откуда это желание взялось, и от этого желания он не мог избавиться. Не что-то такое, знаете, какая-то муха прилетела, мы ее отогнали, она улетела. То есть это желание было устойчивым, и оно не давало ему какого-то покоя. Поэтому Кардама Муни понял, что ему необходимо пройти через эту стадию жизни, хотя он не был каким-то таким вот неофитом, который мучим там страшным вожделением, он не был похож на такого человека. Это вот практически почти освобожденная душа. Вот. Но тем не менее, это желание как-то вот маячило перед ним, давало ему какого-то покоя, и поэтому он принял решение, что его необходимо изжить. То есть даже у таких великих душ бывают какие-то желания, и, в общем-то, ведическая система, такая как карма-канда, подразумевает, что существуют определенные процессы, которые помогают человеку негреховно, благочестиво изживать какие-то определенные материальные желания. Но также мы говорили вчера о том, что есть греховные материальные желания, которые мы не склонны демонстрировать, как-то показывать, даже сами, так сказать, от себя и скрываем. Вот. И эти желания являются результатами какой-то нашей неблагочестивой деятельности в прошлом. Вот. И они могут проявляться в виде каких-то таких вот тенденций или привычек. И причина, почему живое существо, хотя оно отлично от ума, отождествляет себя с умом и без тела, является деятельность энергии, которая называется майя. Часто мы встречаем в книге Шрилы Прабхупады такую фразу «иллюзорная энергия Господа». Вот, иллюзорная означает, что ее нет. Энергия не иллюзорная. Это просто такая прямая калька, перевод по-английски, illusory energy. Вот, энергия не иллюзорная, это энергия вполне реальная. Она создает целую реальность. Но это энергия, вводящая нас в иллюзию. Верховный Господь реален, все его энергии реальны. Но те состояния, которые ввергает в нас эта вполне реальная энергия, они иллюзорны. То есть это энергия, которая вводит нас в иллюзию. Итак, майя. Это, мы знаем, такая очень могущественная энергия. И у этой энергии две основные функции. Первая функция майя называется пракшепатмика. Пракшепатмика обозначает то, что отвлекает нас от Кришны, отвлекает наше внимание от Кришны и сбрасывает нас, покрывает наше знание и сбрасывает нас. Называется пракшепатмика. Вот, то есть это какие-то определенные обещания, что может быть лучше, чем с Богом. А вторая функция майя называется аваранатмика, и она обозначает, что живое существо уверено, что оно счастливо в самых отвратительных условиях. Итак, майя отвлекает нас от Бога, покрывает наше знание, отвлекает нас от Бога, сбрасывает нас. И казалось бы, что если я упал из какого-то очень возвышенного, хорошего положения, по идее, я должен к нему стремиться вернуться. Да? Если, допустим, вас, не знаю, выгнали из собственного дома, вы пытаетесь туда вернуться. Но мы видим, что живые существа не особенно пытаются вернуться к Богу. Почему? Хотя они порой ведут очень жалкую жизнь, даже с материальной точки зрения. Они какие-то живут, может быть, в лачугах или в чем-то еще. Вот. Но, тем не менее, они называют это родиной и родственников, с которыми они постоянно ругаются, тем не менее, они к ним привязаны также. То есть, вот эта вот функция майя, аваранатмика, заставляет живое существо чувствовать наслаждение даже в аду. То есть, вот, казалось бы, если была только одна функция, обманули нас, отвлекли внимание, сбросили, ну ладно, мы вернемся обратно. Но мы не хотим возвращаться, потому что есть другая эта функция, аваранатмика, которая убеждает нас, что все хорошо. Таким образом, майя обусловливает живое существо, покрывает душу. Итак, что такое обусловленность? Понятие обусловленности не только у нас встречается в нашем языке, оно также есть в науке. И вот известный российский физиолог Павлов в 1904 году получил Нобелевскую премию за открытие вот этого так называемого условного рефлекса. И как раз условный рефлекс, он и раскрывает немножечко нам механизм обусловленности. Давайте вспомним немножко школу, что такое условный рефлекс. Вот что за эксперименты Павлова. Эксперимент состоял в том, что он давал пищу подопытной собаке, и когда он давал ей пищу, он звенел в колокольчик. Звенел в колокольчик. И в уме собаки звук колокольчика ассоциировался с пищей. Когда он кормил какое-то время собаку и звенел в колокольчик, она привыкла к этим вещам, и потом, когда он перестал давать ей пищу, но звенел в колокольчик, у собаки продолжала выделяться слюна. Это условный рефлекс. Пищи нет, ничего вроде бы не вызывает аппетита, а слюна есть от колокольчика. Мы знаем, что колокольчик не может наш голод удовлетворить никак. И тем не менее, собака слышала колокольчик, и у нее возникала слюна, как будто бы это была какая-то пища. К чему эта аналогия? Как она относится к нам, этот условный рефлекс? К нам это относится впрямую, потому что обусловленность обозначает, что мы в своем уме какие-то внешние раздражители, как звуки колокольчика, ассоциируют с наслаждением. То есть я вижу какой-то объект, и я думаю, что от контакта с этим объектом я получу удовлетворение. Так же, как собака думает, что от звуков колокольчика она сейчас получит пищу. Вот это называется обусловленность. То есть материальный мир, он своими стимулами, таким вот образом, какими-то звуками, всеми вот чувственными впечатлениями, которые есть, этот материальный мир вселяет в нас надежду, что вот столько всего обещающего в этом мире есть. Я смотрю на эти вещи и думаю, обретя вот это, заработав, устроив свою жизнь так, я буду счастлив. Вот это называется обусловленность. Так как у собаки обусловленность в том, что колокольчик звенит, слюна выделяется, а пищи реально нет. И она разочарована. Это то же самое, что ощущаем мы. Мы смотрим на мир с ожиданием. У нас выделяется слюна в виде этого мира. То есть у нас есть аппетит некий к этой материальной жизни. Мы думаем, вот, красивые люди, интересные возможности, перспективы в этом материальном мире, молодость, какие-то возможности и так далее. То есть это все действует как вот некое обещание. Какие-то такие стимулы, которые входят в наше сознание, они побуждают обещание. Но кто и где сказал, что должно быть счастье за это? Кришна в Бхагавад-гите сказал прямо противоположное. Он сказал, что этот материальный мир, он полон страданий. Дукхалая Амашашватам, он полон страданий, он временный. Они тема сукхам локам называют вот, в другом месте. Одним словом, в одном случае он говорит, они тема сукхам локам, не вечный и лишенный счастья. В другом месте он говорит, дукхалая Амашашватам, полный страданий и временный. И так и сяк он описывает в материальном мире. То есть он нигде не говорит, что в этом мире ты получишь счастье. И тем не менее, живое существо, глядя на мир, ощущая его, слыша во всех своих ощущениях, воспринимая, испытывает это вот ожидание, что должно быть счастье. Должен быть, в колокольчик прозвенели, представьте себе, что, допустим, у нас в храме перед обедом бьют в колокол. То есть, вот, предположим, бабка, живущая в храме, обусловился, как собачка Павлова, допустим, вот в колокол бум, ударил, побежал со своей этой брахмачашкой туда, так сказать, в алтарную, и ничего нет. Условный рефлекс сработал, а просады нет. И он думает, что такое? Я ослышался, что ли? Почему так? Кто-то пошутил, может? Вот, то есть, вот это называется обусловленностью. Когда мы смотрим на мир с ожиданием. То есть, получается так, что мы отвлеклись от настоящей пищи, от Кришны, от духовной жизни, и повелись на колокольчик, на обещание Майи, что здесь, в этом материальном мире, будет лучше. И мы пришли, колокольчик звенит, то есть как бы время обеда, время наслаждения. Но где оно? Я пытаюсь его взять, но почему-то ничего не получается, одни ожидания какие-то. Итак, это называется обусловленность. Также обусловленность можно еще сравнить с такими вещами, как пристрастие, к, допустим, к наркотикам, как к алкоголю, к табаку. То есть пристрастие к тем вещам, которые по большому счету не являются необходимыми. Более того, они являются вредными для души. Все знают, наркотик, алкоголь, табак, вот такие вещи, они являются вредными. Но огромное количество людей имеют пагубное пристрастие к тем вещам, которые разрушают их жизнь. Разрушают их психику, разрушают их здоровье, разрушают их счастье, разрушают их отношения. Все разрушают. То есть они не являются необходимыми. Необходимые вещи называются артха. Это наш интерес. А то, что не является необходимым, называется как анартха. То есть наоборот, то, что мешает. Но особенность в том, что хотя это ан-артха, то есть вредная вещь, не являющаяся полезной, мы так не думаем. Или даже если мы знаем, что она вредная, мы имеем некую слабость сердца и привязаны ко всем этим вещам. С чего начинается пристрастие? Пристрастие начинается с того, что будь то алкоголь или наркотик, дает нам некое ощущение свободы и какого-то блаженства. То есть, когда человек, допустим, немножко выпил или там как-то укололся, вот, у него такое ощущение, что он никому не обязан, что вообще ему море по колено, что все хорошо, все проблемы куда-то подевались, он начинает так дурашливо смеяться, перестает осознать какую-то ответственность. Ну, так люди говорят, в страну дураков ушел и все, и там, в общем-то, все нипочем, он забыл о своих проблемах. И так у него появляется ощущение некой свободы и некоего блаженства. Мы знаем, что это иллюзия. Потому что на начальном этапе, когда человек только развивает какую-то пагубную привязанность к каким-то этим формам интоксикации, кажется, что на начальном этапе это вроде бы не вредит особенно. Еще здоровья хватает, в общем-то, круг общения. Люди смотрят на это как на какое-то, ну, может быть, баловство или шалость, что-то несерьезное. Но с течением времени обусловленность действует так, вот эти обусловленность этими дурными привычками, что наоборот, свобода сужается, круг общения сужается, И человек, который сначала купился на ощущение свободы и блаженства, в конце концов становится несчастным рабом. Свобода и блаженство его привлекли, а результат вместо свободы – рабство, а вместо счастья, наоборот, это состояние угнетения. То есть, пагубная привычка таким образом действует, что круг свободы живого существа, эта спираль сужается, в конце концов, он становится полным эгоистом. В начальном этапе это не вредило его общению, работе, может быть, семье и так далее. Но по мере того, как он в эту пагубную привычку втягивался, это он становился все более и более эгоистичным. Эгоистичным ради чего? Ради поглощения каких-то вещей, которые разрушают его самого. Итак, обусловленность, еще можно объяснить как привязанность к поглощению того, что поглощает нас. Понимаете? Обусловленность – это привязанность к поглощению того, что поглощает или разрушает нас. Чувственное наслаждение, казалось бы, в общем-то, ну, такая вещь безобидная, это не обязательно пить, курить, вот это может быть вполне благостная, нормальная жизнь, но особенность ее состоит в том, что она притупляет разум и побуждает живое существо забыть о высшей цели. То есть живое существо становится близоруким. Все, что на вид, какие-то вот такие вот импульсы, определенные раздражители этого внешнего мира и не более того. Поэтому обусловленность – это то, что в конце концов становится большой анартхой, то есть большим препятствием, потому что это лишает нас понимания нашего собственного интереса, нашей собственной цели. То есть этим опасна обусловленность. Казалось бы, кому какое дело, какие там гунны у меня есть, какие у меня привычки, еще что-то. Да, никому нет никакого дела, каждый живет как хочет. Но смысл в том, что если я хочу свободы, это означает, что я должен разорвать все вот эти вот вещи, которые связывают меня, окружают этой обусловленностью. Итак, жертвопристрастие, наркомания, тот, кто потребляет, привязан к таким вещам, которые разрушают всю его жизнь. Но вот эта вот майя, которая покрывает наше сознание, дает нам понять что-то, мы ее не можем обвинять. Мы вчера говорили, если это Шватару Панишат, еще раз приведу цитату, где говорится, что есть бхокта, наслаждающаяся, или обусловленная душа, есть бхоги, то, чем наслаждается, материя, и есть паририта, Кришна, который связал наслаждающийся с объектами наслаждения. И мы говорили, что он связал нас настолько прочно, что сами разорвать эти вещи не можем, потому что только он, Мукунда, отдает освобождение, только он. Сами его достичь не можем, потому что объекты вросли в чувства, чувства вросли в объекты, они существуют друг для друга. Вчера мы очень подробно эту тему говорили. Вот поэтому разорвать эти вещи не в наших силах. Эти вещи может разорвать только тот, кто их связал вместе, только Кришна. Поэтому начинается все с медитации на то, что этот мир принадлежит ему. Итак, майя – это то, что просто энергия, которая помогает нам осуществлять наши желания, наши привязанности, и мы не можем ее за эти вещи обвинять. Например, когда человек попадает на скамью подсудимых, ему какой-то срок дает судья, то этот осужденный склонен обвинять судью. Он говорит, что судья несправедлив, он дал мне какой-то большой срок из-за этого судьи, я теперь буду сидеть долго за решеткой и вдалеке от своей семьи, от своих друзей, я буду лишен чувства наслаждения. То есть живому существу порой кажется, что материальная природа, когда мы прочитаем вот все эти вещи, шастры, мы говорим, что вот материальная природа виновата в том, что мы попали, она нас как тут обманула, эта майя соблазнила, затянула в свои сети, и теперь мы ее рабы. Вот. Это примерно то же самое, что осужденный думает, что причиной его заключения является судья. Да, судья кажется непосредственной причиной. Он сказал, будешь сидеть 5 лет, все, судья вынес такой приговор. Кажется, что он является причиной жизни в заключении. Вот, но на самом деле он прекрасно знает, что виноват в этом сам заключен, никто иной, только заключенный виноват в этом. Точно так же мы не можем обвинять ни Кришну, мы не можем обвинять ни материальную природу, никого. Потому что они просто-напросто выполняют наш заказ. То есть материальная природа, она является своего рода, как бы дает такую материально-техническую базу, такую среду, возможность для осуществления наших желаний. Вот. А мы сами являемся причиной своих страданий, наслаждений. И об этом Кришна очень четко говорит в 13 главе Бхагавадгиты, 21 стих. Он говорит, что материальная природа является причиной всех материальных причин и следствий. А само живое существо является причиной страданий и наслаждений в этом мире. То есть здесь ни на кого мы не можем, так сказать, спирать эту ответственность, приложить ее на кого-то. Это все наши, так сказать, желания, это все наши планы, это все наши стремления. И несмотря на то, что мы сейчас, кажется, связаны с материальной природой, вспомним наставление Хамса Аватара, которое вчера мы зачитывали. Он говорит, на самом деле живое существо связано всегда только со мной. Только со мной. Потому что даже материальная природа, он говорит, это я. В той или иной степени это я. И поэтому все проблемы, которые живое существо испытывает, это проблемы, связанные с упрямством. Упрямство обозначает, что живое существо не может отойти от телевизора. То есть он смотрит какое-то кино, и может быть кино уже скучное, или там какое-то страшное, или еще что-то. Человек уже зевает, но ему не хватает сил выключить все эти вещи. То есть, к чему такой пример? К тому, что материальное существование, наша материальная жизнь, это не более чем кино. Такое, конечно, объемное, 3D, что называется, так сказать, полностью анимированное, трехмерное, так сказать, такое кино, и этому экрану нет конца, то есть мы как бы находимся в нем. Но живое существо может переключиться на другую реальность. Во второй песне Шримад-Бхагаватам в одном комментарии Шрилы Прабхупада приводит такой интересный пример. Он говорит, что сердце чистого преданного способна принимать телетрансляцию своей кунхи. Вот, то есть в духовном мире тоже происходят определенные события. Вот, и вопрос только в том, с кем мы связаны. Мы связаны с материальной реальностью или с духовной реальностью. Конечно, так просто провести себе это кабельное телевидение из духовного мира невозможно, наверное. Дорого стоит для того, чтобы наше сознание уже было полностью подключено. Но тем не менее, это наше упрямство, которое не позволяет нам оторваться от материального мира. Поэтому в проблемах своих виноваты мы только сами и никто. Поэтому решать мы должны так же и сами. Но Кришна дает нам определенные советы. И вот Кришна дает интересный такой совет в 11-й песне Бхагавата. Человек должен сосредоточить ум только на мне. Если же человек не видит все во мне, но продолжает видеть множество ценностей и целей в этой жизни, тогда этот человек продолжает спать в иллюзии из-за неполноты знания, так же, как человеку может присниться, что он проснулся. Подумайте на этой фразе. Итак, если человек видит все не в связи с Богом и видит много разных других целей и ценностей, и при этом считает себя, ну, не знаю, кем там, преданным, трансценденталистом, кем угодно, на уровне ума находит. То есть его духовная жизнь пока еще не наступила, хотя он пытается как-то в нее войти. Вот. И при этом он имеет некое мнение о себе, что он там уже чего-то достиг, он уже пробужденная душа. И так Кришна говорит, если человек еще видит какие-то другие ценности и цели в этой жизни, кроме меня, это означает, что он продолжает спать, хотя ему снится, что он проснулся. То есть ему только снится, что он проснулся. Нам может так присниться, что мы проснулись. Но нам может казаться, что мы уже какие-то освобожденные души или продвинутые, еще что-то. Но Кришна говорит, если есть какие-то еще цели у тебя в жизни, какие-то другие ценности, значит, тебе просто снится, что ты проснулся. Пока ты еще не проснулся. Это просто такой сон, что ты проснулся. Это называется вот это вот мана-радхена, то есть движение на колеснице ума. То есть, как вот мы знаем, есть такой стих известный Бхагаватам, говорится, что люди, трансценденталисты, которые не занимаются служением Кришне, им только кажется, что они пробужденные, так сказать, им кажется, что они освободились, вимукта манина, то есть они кажутся себе вимукта освобожденными в уме. Но это как раз есть то самое состояние, им просто снится, что они проснулись. Вот поэтому настоящее пробуждение – это не такая уж дешевая штука. Настоящее пробуждение – это длительный процесс. А этот материальный мир, он так сделан, что он постоянно ввергает нас в это состояние сна. Однажды Шрила Прабхупада шел со своими учениками по пляжу в Бомбее, и один из учеников вдруг увидел что-то такое блестящее на песке. Впереди он побежал и поднял это, казалось, просто стекляшка, битого стекла. Прабхупада говорит, что, красиво блестело? Он говорит, да, красиво блестело. Говорит, почему оно красиво блестело? Потому что, видишь, вот солнце встает. Вот это вот солнце, оно отразилось на этой стекляшке. Поэтому стекляшка, которая на самом деле опасна, о нее порезаться можно. Но этот кусочек битого стекла показался тебе привлекательным, потому что на нем отразилось сияние солнца. Он говорит, точно так же этот материальный мир кажется нам привлекательным, потому что на нем играет эта вот энергия Кришны, отражается. И вот наш ум, глядя на все эти отражения духовной реальности в материальном мире через гуны материальная природа, природа очаровывается всеми этими вещами, и так проходит наша жизнь в ожидании, в этом состоянии условного рефлекса. Колокольчик звенит, какое-то ожидание счастья, вот, но обеда нет, счастья нет. И живое существо в погоне за вот этим вот воображаемым своим счастьем находится в разных гунах, но мы знаем, что в основном человек находится в состоянии гуны страсти, раджас. Вот. Итак, раджас – это то, что у нас есть, но то, чего мы не хотим. То есть мы устали от этого раджа. Потому что раджа заставляет нас, как говорится, дурная голова на гамбоконе. Заставляет нас бегать, заставляет нас суетиться, заставляет нас делать много разных вещей. Но в конце концов мы чувствуем, что наслаждение, которое мы получаем из своей работы, оно ничтожно. Наша работа не стоила такого наслаждения. Итак, раджас – это то, что у нас есть, и то, чего мы не хотим. Когда мы узнаем о духовной жизни, нам обещают очень высокий плод, он называется раса. Раса. Итак, раса – это то, чего мы хотим, но то, чего у нас нет. Раджас у нас есть, но мы не хотим. А раса у нас нет, но мы хотим. И вот у нас ситуация. Раджас и раса. И мы хотим обрести. Мы хотим до этой расы добраться. Но раса очень высока. Раса на трансцендентном уровне находится. И что происходит? Как иногда обусловленное живое существо действует? В этом материальном мире мы решили, мы любим, когда дела делаются быстро. Давай, быстро, ну давай по-быстрому, говори, что ты можешь сделать. Давай, одно, другое, быстро, 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 быстро решаем вопросы. И в гуне страсти, в этом раджасе, живое существо также часто пытается решить проблемы духовной жизни. Сейчас надо быстро, они говорят, предаться надо. Не просто предаться, а предаться, много сказать, предаться. То есть в такой большой концентрации предаться, упереться рогом так, что дым из ушей идет, и мы предаемся Кришне. То есть как человек думает, например, что можно, нужно, знаете, вот бывает такая сезонная работа, человек вообще света белого не видит, вообще работает, там, не знаю, сутками или еще что-то. Я сам, так сказать, когда был моряком, у меня были рейсы по 6 месяцев, по 8, по 11 месяцев я выходил. Вот, и там тяжелая работа, много всего. И делаешь это потом, полгода отдыхаешь, год отдыхаешь, большой отпуск. То есть у людей тоже может быть такая тенденция, что вот сейчас надо напрячься, и потом, в конце концов, мы достигнем освобождения, и все, будем почивать на лаврах. То есть неправильное представление о духовной жизни, что нужно просто изо всех сил предаться, совершить некое такое сверхусилие. И вследствие этого усилия мы преодолеваем какую-то ракету, она выходит за пределы гравитации материальной энергии, и там она уже такая спокойная летит, больше никаких действий нет. То есть ошибка многих преданных в духовной жизни состоит в том, что они думают, что эту вот майю можно преодолеть каким-то таким, знаете, спортивным усилием. В гуне страсти, потому что раджас, в котором мы пребываем, он побуждает нас действовать именно так. И человек по виду такой сконцентрированный, с большим, так сказать, напряжением что-то такое делает. Но если у него не получается быстро решить все свои проблемы, вчера говорил, он сползает и говорит, нужно быть естественным и так далее. Мы еще к этой теме немножко вернемся, о том, каким образом правильно действовать нужно. Но смысл в том, что вот это вот расстояние между раджасом, страстью, в которой мы находимся, и расой, к которой мы хотим прийти, оно настолько велико, что каким-то одним, даже супер гениальным прыжком преодолеть его нельзя. Поэтому Веданта Сутри вводятся два таких понятия, которые звучат парамартха, высшая цель парамартха, или раса, то есть то, что мы должны достичь, парамартха. Но для того, чтобы ее достичь, нужна некая такая как бы вот кочка, промежуточное состояние, некая как бы такая вот опора или переходный какой-то момент между раджасом, в котором мы находимся, и расой, к которой мы должны прийти. То есть одним прыжком это невозможно преодолеть. Это просто нереальная вещь. Вот, поэтому в Веданта Сутре говорится, что в качестве парамархи, высшей цели, мы должны себе поставить Кришна-прияму, любовь, Богу, разум. Но для того, чтобы перебраться на другой берег, нам нужен какой-то мостик, нам нужен какой-то вот камушек, если какой-то ручей, и вы не можете через него перепрыгнуть, там кто-то какой-то камень идут, или какие-то камешки. То есть такие промежуточные ступени, идя по которым мы приходим к этой цели. Потому что цель очень высока, нестижима вот так вот легко сразу. И поэтому говорится, что в качестве высшей цели мы ставим парамартху. Но для того, чтобы ее достичь, требуется эта промежуточная ступень. Эта промежуточная ступень называется Веданта Сутра термином Вьявахара. Вьявахара обозначает цивилизованная жизнь в гуне благости. То есть она обозначает, что человек из гуны страсти, перед тем, как стать полностью трансцендентным, перейти к расе, должен обязательно подняться в гуну благости. И виноват этот уровень невозможно. В 11-й песне Бхагавата там Кришна говорит Удхаве, что до тех пор, пока человек не стал чистым преданным, он обязан культивировать в себе гуну благости. Это императив, приказ, обязан. Это не опция, это не то, что хочу, не хочу, не факультатив. Он обязан это делать. И вьявахара – это как раз то, что оккультуривает наши диковатые тенденции. То есть вьявахара обозначает культурная жизнь. Хочешь отношения с противоположным полом, чтобы оккультурить их, вступай в брак. Это правильные отношения. То есть это правильные отношения с миром, правильные отношения в семье, правильные отношения к себе, к телу, к своему здоровью. Это все называется вьявахара. Это не является самоцелью. Это является средством, это является этим мостиком, переходной ступенью, двигаясь по которой мы можем подняться выше. То есть игнорировать ее нельзя. Более того, в одном писании Нарада Бхакти Сутра, великий мудрец нашей сампрадаи, Нарада Муни говорит, что если человек, даже он говорит, что человек даже на уровне чистого преданного служения должен выполнять свои предписанные обязанности без привязанности. Что уж говорить о тех, кто не достигли пока уровня чистого преданного служения? Он говорит, они должны выполнять эти свои предписанные обязанности без привязанности, по шастрам, гуни благости. Это называется вьявахара. Он говорит, иначе, он приводит такое сравнение, он говорит, тот, кто пытается вступить в сокровенные отношения с Верховным Господом, не пренебрегая своими материальными обязанностями, или как бы не пройдя вот эту вот ступень благости, не пройдя вьявахару, он говорит, это то же самое, что человек пытается вступить с кем-то в интимные, близкие отношения, минуя все предварительные фазы знакомств. То есть это как бы редкий случай. По ведической культуре, по меньшей мере. Сначала, видим, люди знакомятся, общаются на «вы» и так далее, только потом какие-то уже могут перейти к какой-то более уже интимной фазе отношений. Нарада Муни говорит вот так, что если мы пытаемся этого раджаса прыгнуть в расу, минуя эту вот ступень культуры, гуны благости, он говорит, это неприемлемая вещь. Кришна не терпит этих вещей, это запрещенная вещь, этого нельзя делать, то есть так неправильно. То есть нужен будет этот обязательно переходный промежуточный этап. И вот это вот промежуточное положение, это есть положение человека, который контролирует свою низменную природу, который старается жить в рамках культуры, в рамках гуны благости. И проблема состоит как раз в том, что мы хотим все сделать быстрее. И когда мы пытаемся все это сделать быстрее, то мы знаем, что быстро только кошки роятся. Вот. Такие тонкие вещи, такие высокие цели так быстро не достигаются. Вот. Если человек быстро не достиг своей цели в трансцендентном таком служении, то, как правило, он становится либо имперсоналистом, который говорит, что все есть брахман, какая разница, вчера мы говорили об этой ложной философии, несовершенной философии, что Бог есть во всем, поэтому какая разница, что есть, что не есть, чему следовать, чему не следовать, в конце концов, так сказать, все едино. Вот, либо он становится вот таким вот как бы наивным имперсоналистом, или он становится сахаджи. Сахаджи – это тот, кто воспринимает свою вот эту вот преданность очень дешево. Буквально Нарада говорит, что тот, кто не выражая почтение Верховному, то есть тот, кто пытается имитировать преданность, не понимая величия Бога, это и сахаджи. Он пытается имитировать преданность, не понимая величия. То есть для него Кришна это дружок, пастушок, еще там кто-то такой, вот, сын, вот, но при этом он не понимает величия. На высшем трансцендентном уровне мы сейчас не трогаем жителей обитателей духовного мира. Мы говорим сейчас о нас, о жителях этого материального мира. Вот, то есть Нарада говорит, что невозможно эту ступень миновать. Если человек пытается, не осознав величия Бога, не пройдя вот эту вот ступень в Явахара, промежуточную, сразу же прыгнуть в расу, он говорит, это будет просто сахаджи, и не более того. И поэтому мы читаем в священных писаниях о том, что есть три вишну, Маха-вишну, Гарбадакашая-вишну, Чирадакашая-вишну, эти Пуруши-аватары, которые пронизывают собой все творение, и он находится вне Вселенной, поддерживает все Вселенную, он находится внутри каждой Вселенной, держит каждую Вселенную, находится в каждом атоме, он поддерживает все планеты на орбите. То есть когда мы узнаем о величии Господа, то это как раз и есть ступень вьявахары, то есть мы развиваем к нему сначала почтительное, правильное отношение. культура сначала. То есть сначала мы с Богом на «вы». Сначала мы с Богом находимся в таких культурных отношениях, дистанции. Мы уже поняли его величие, поняли его, так сказать, положение. И только потом мы можем подходить уже к каким-то более тонким сокровенным вещам. Вот если мы не знаем величие Бога, если мы не знаем вот этого как бы принципа Вайкунхи, вот этого вот этих Пуруши Аватар и так далее, мы никогда не станем смиренными. А без смирения не будет никакой преданности. Это будет просто сахаджи, когда мы пытаемся демонстрировать преданность, не понимая величия Бога. Вот поэтому вот эта промежуточная ступень Вьявахары, она очень важна для формирования правильного сознания и для развития смирения. Мы знаем, что смирение – это такая вещь, которая естественно проявляется в нас тогда, когда мы видим что-то великое. Вот как в этой известной истории про Акбара, когда он своим министрам сказал: вот я начертил, так сказать, линию какую-то, попробуйте сделать эту линию меньше, не стирая ее. Все подумали, как это можно сделать эту линию меньше размером, не стирая ее, никто не мог понять. И только его мудрый советник Кипербал сказал: это очень просто, он взял рядом и нарисовал более длинную линию. И тут же эта линия стала казаться меньше. То есть он сделал ее меньше, не стирая. Как он это сделал? Просто продемонстрировав нечто более высокое. То есть естественное смирение к человеку приходит тогда, когда он видит это вот величие Бога. Вот поэтому, хотя Вайкунха не является целью нашей сампрадаи, хотя мы не поклоняемся специально Вишну, мы поклоняемся Кришне, тем не менее, мы читаем из строк Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты о величии. Хотя это как бы не наша бхава, не совсем как бы настроение нашей сампрадаи, но это совершенно необходимая ступень, совершенно необходимый этап для того, чтобы мы в конце концов могли прийти к этой желанной расе. Потому что без этого это будет просто, так сказать, дешевка, попытка имитировать духовную жизнь. Итак, Кришна советует очень интересно в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, для того, чтобы человек вот так вот продвигался без срыва, чтобы не было этих всех вот вещей. Знаете, человек начал лечиться, но ему хочется побыстрее, и вследствие такой вот спешки, торопливости, он недолечивает болезнь. И недолеченная болезнь чревата рецидивами. То есть, когда она возвращается, эта недолеченная болезнь, она беспокоит человека. Вот ему казалось, что уже все в порядке, но на самом деле болезнь еще осталась. Вот точно так же йог, или человек, который пытается связаться с Богом, он, если он действует в гуне страсти, а страсть это основная гуна человека, то он этим сам себя обрекает на длительные такие страдания. То есть майя будет мучить его ум. То есть если он, допустим, принял на себя какие-то стандарты, стандарты отречения, которые не соответствуют его природе, или он не понимает законов духовной жизни, думает, ну где же, почему уже 20 лет я повторяю мантру, что-то еще, этой расы все нет, может быть что-то не то. То есть когда человек не понимает законов развития, то ум обречен на страдания определенные. Так вот, Кришна интересную вещь дает совет в 11-й песне Бхагавата, 29 глава, текст 9. Он говорит очень интересно. «Всегда помня обо мне, человек должен исполнять свои обязанности без импульсивной страсти. С умом и разумом, обращенными ко мне, человек должен умом привязаться к преданному служению». Смотрите, какая интересная вещь. Человек должен заниматься преданным служением без импульсивной страсти. Это как раз то, о чем я сначала говорил, что приходя к духовной жизни, неся себе эту вот материальную привычку быстро решать дела, быстро делать все дела, давай по-быстрому, вот мы эту привычку пытаемся перенести в духовную жизнь. И когда по-быстрому не получается, тогда мы разочаровываемся. Вот эта вот импульсивная страсть, это то, что очень сильно подводит многих людей. И Сухотра Махарадж в своей книге приводит очень интересный пример. Он говорит, есть такая английская поговорка, которая гласит: кто меньше машет крыльями, тот дальше летит. И он говорит, что понаблюдайте, как летают большие птицы. Альбатрос, видели? Пару взмахов, раз, два, и потом долго планируется, целый километр летит. Или какая-то птаха, крышкой машет, далеко лететь не может. Итак, идея. Тот дальше летит, то меньше машет крыльями. То есть, в чем смысл этой аналогии, сравнения? Что альбатросы, эти большие птицы, они очень хорошо ориентируются по ветру, понимаете? Они еще не умеют ловить ветер. Если он поймал эту волну ветра, он сделает пару взмахов, и он на этой волне и на этих своих широких крыльях очень долго потом может глиссировать, лететь без особенных усилий. То есть он прогрессирует без особенных усилий. Потому что он понимает законы развития. Вот. А с другой стороны, тот, кто, скажем, там против ветра пытается, или как-то там, не понимая законов, просто благодаря каким-то своим усилиям в буйной страсти, машет крыльями, устал, но далеко не улетел. Понимаете? То есть это не означает, что мы какими-то лентяями должны быть. Это говорит о том, что преданное служение, оно строится на трансцендентном знании. Оно строится не просто на каких-то спортивных таких волевых усилиях гуни страсти. Ну давай еще, надо еще предаться, То есть это ложное представление. Нигде Кришна такого не говорит. Но гуна страсти внушает нам это, что вот эта раса высока, а вот наша страсть, и поскольку я нахожусь в страсти, я просто пытаюсь в страсти прыжки делать. А прыжками в страсти до расы не дойти. Нужно подняться через ступень Явахары, промежуточную ступень. То есть культурная жизнь, гуны благости, оттуда ближе, потому что страсть — это не та гуна, из которой можно достичь трансцендентного. Гуна благости — вот это край материи, действительно край материи. И там уже до трансцендентного один шаг остается. А от гуны страсти до трансцендентного еще очень долго. Вот поэтому, когда человек, услышав, ну, допустим, иногда мы слышим, читаем, в общем-то вы правильно, что духовная жизнь очень проста. Погрузись в святое имя, погрузись в шастры, поклоняйся божеству, делай все это с энтузиазмом. В общем-то все несложно. Но единственное, чего... это все правильно. Но чего недооценивает живое существо — своей собственной обусловленности. И вот этого своего импульса, этой импульсивности, это вот этого желания сделать его быстрее. Вот. А в духовной жизни, как правило, требуется терпение. Рупа Госвами говорит, что для достижения успеха в бхакти требуется, кроме энтузиазма, еще требуется терпение. А вот с терпением как раз в гуне страсти дело очень плохо обстоит. Потому что терпение само по себе — это качество гуны благости. Вот. В гуне страсти человек может какое-то время терпеть какие-то вещи, но в конце концов, если результата долго нет, он бросает. Это импульсивная страсть не позволяет ему продолжать. Вот. Поэтому для того, чтобы достичь этого успеха, нужно, во-первых, понимать, а как этот процесс идет? Это не какая-то вещь, что там, кто у кого крепче ноги, кто выше прямо, тот достиг эту прямо. То есть, потому что были такие как бы случаи, ну, допустим, 90-е годы, среди 90-х годов, вот, когда, скажем, был такой энтузиазм, он хороший по своему, скажем, был... по своему направлению, что все было ради Кришны, вот, но он был таким немножко сыроватым, то есть это был энтузиазм, который был основан в основном на гуне страсти. Шрила Прабхупада, духовные учителя, они используют страсть молодых людей, как-то их увлекают в какое-то даже соревнование, распространяйте книги, больше, потому что эту энергию нужно использовать. Если ее не используешь, ну, она просто нас ведет с ума, эта энергия. Вот. Но этот внешний энтузиазм, который царил тогда, он был таким сыроватым, необработанным. Я просто помню одно, естественно, не буду называть имен, тем более, что, может быть, вы даже и не знаете этих уже имен. Кто-то тогда еще не был знаком вот, с этим преданным служением. А это была Веса Пуджа, одного духовного учителя. Это был год 95 или 96. Вот, был снят большой очень зал, и там было очень много преданных. Вот, был такой большой энтузиазм. И там, значит, в какой-то момент, я уже не помню, что там, или какой-то махапрасад сбросили сцены, или там какую-то вещь. Вот, ну и преданный хочется это получить. И один преданный такой очень атлетического сложения, такой крепкий, очень много книг распространял, гигантское количество книг распространял, такими атлетическими движениями он там растолкал всех, значит, у кого-то там что-то вырвал, схватил и убежал. И подумал, он получил милость. Вот. Но, да, действительно, он получил какую-то милость, но поскольку он кого-то там толкнул, там, кому-то какую-то, может быть, боль причинил, вот, вряд ли таким образом, такими усилиями в гуне страсти можно получить милость. То есть это не совсем тот способ. То есть милость, она получается не такими вот спортивными прыжками. Вот. Поэтому вот это наставление Кришны, что преданное служение должно совершаться без импульсивной страсти, оно обозначает, что гуна страсти — это плохой спутник, это то, с чего мы можем начинать. В страсти, как правило, мы испытываем контрастное состояние наслаждения, потом они смеются страданиями, мы не хотим страданий, мы хотим наслаждений, и у нас не получилось испытать наслаждение в материальной жизни, теперь мы движимы и противоположные тенденции, стремимся к духовной жизни, и мы хотим получить наслаждение там, где мы этого не получили. Мы получаем какую-то новизну, какой-то новый вкус и так далее, но тем не менее глубина страсти, она не может быть какой-то стабильной основой, на которой мы можем практиковать духовную жизнь. То есть духовная жизнь практикуется на основе гуны благости, стабильная духовная жизнь. Естественно, что мы видим людей, у которых от природы больше благости, им легче духовно развиваться, люди, у которых меньше благости, больше страсти, им труднее развиваться. Тем не менее, законы духовной жизни, они не меняются, они никогда не меняются. Просто одно придется немножко больше провести времени в этом процессе и так далее. Вот, то есть мы не занимаемся спортом, у нас нет там какого-то вот прямо регламента, что к такому времени ты должен, ты обязан. Мы знаем, что иногда духовная жизнь занимает больше, чем одну жизнь. В строгом смысле она всегда занимает больше, чем одну жизнь, за исключением каких-то случаев крипа, ситхи, какой-то вот особой милости, духовный учитель как-то там непонятно, по непонятным причинам проливает милость на какого-то ученика, и тот, как говорится, мгновенно из грязи в князи, хоп, и все, стал совершенным. Вот. А, как правило, этот процесс является таким постепенным, поэтому преданное служение должно быть основано на знании, на терпении, на правильной практике, на вьявахаре, на почтительном отношении, на правильных отношениях, на вежливых отношениях, на культурных отношениях. Вот. То есть эта вот культура благости должна обязательно сопровождать нашу жизнь духовную. Иначе, если мы в гуне страсти пытаемся там какие-то лозунги, ну как вот мы говорили, допустим, я сам говорил, виноват, много лет назад, что если мы не горим в огне санкиртаны, мы горим в огне вожделения, вся санкиртана, киджай, все побежали. То есть это определенные призывы, которые, конечно же, вполне актуальны для молодых энергичных людей, их иначе не заставишь, иначе они, так сказать, уснут. Поэтому нужно, так сказать, коротко, ясно, санкиртана, яги, киджай, вперед, бери больше, кидай дальше. Вот, то есть определенным образом эта энергия должна быть как-то задействовано. Но с течением времени, когда человек немножко, как говорится, уже остепенился, успокоился, он, может быть, уже не может заниматься столь интенсивно вот такой практикой, где требуется много такой-то внешней энергии, рано или поздно он уже как бы поднимается в такой, сказать, более какой-то естественной, спокойной гуны благости, и там начинает уже понимать более тонкие аспекты духовной жизни, которые он не понимал раньше. И в Шримад-Бхагаватам 11 песне Кришна продолжает дальше говорить, что у того, кто постоянно медитирует на мое присутствие во всех существах, дурные склонности к соперничеству, зависти и эксплуатации быстро разрушаются вместе с сложным эго. То есть гуна страсти, как правило, то, что стимулирует неправильные отношения с другими существами. В чем проявляется эта гуна страсти? В том, что мы завидуем старшим, соперничаем с равными и угнетаем или эксплуатируем младших. Так действует гуна страсти. Нам хочется пройти свою власть над кем-то, над младшим. Дайте мне подчиненных, сейчас, так сказать, покажу вам, вот, как в армии уже такой дедок или дембель, он молодых гоняет. Вот. Или он соперничает с равными, когда он видит своих, как бы сказать, ну, более-менее равных людей, на то достигать какого-то успеха, он чувствует, может быть, некоторое ощущение какой-то зависти или раздражения. Вот. И когда он видит старших людей, которые выражают какое-то почтение, все склоняются, там, какие-то пожертвования, что-то еще, он думает, вот бы мне так, я тоже хочу это, как один из учеников Прабхупады. Он сначала, один из первых учеников Прабхупады, он проявлял очень большую преданность, он следил, смотрел, как Прабхупада все делает, он даже пытался имитировать его речь, пытался имитировать его походку, как сказал потом один из его духовных братьев. Он был очень близок к Прабхупаде, он пытался разгадать секрет успеха Прабхупады, чтобы получить такой же уровень почтения. Такой же уровень почтения. Вот. То есть это обозначает неправильное отношение к старшим, гунь страсти. Я хочу достичь такого положения, чтобы пользоваться такими же благами, быть элитой, выйти в элиту. Да? Вот. У нас в обществе тоже есть элита. Дева-бхога. Когда вы стоите на длинную очередь, вас пропускают без очереди. Да? Вот. Когда вы носите вот такой значок какой-нибудь, там, что вы почетный гость или еще что-нибудь такое, вы становитесь как бы частью элиты. Кто-то может подумать, ну вот там вам без очереди или что-то еще дают, вот я тоже так хочу. хочу, вам гирлянду предлагают, вам почтение выражают и так далее. То есть, если у нас есть такое побуждение, это обозначает действие гуна страсти. Итак, гуна страсти стимулирует неправильное отношение с миром, зависть к старшим, это соперничество с равными и угнетение младших, эксплуатация какая-то. Вот, Кришна – источник всей гуны благости, он самый главный генератор этой гуны благости. И поскольку Кришна находится выше всех остальных низших гун, когда мы начинаем осознавать его, тогда постепенно выравниваются наши отношения. То есть правильные отношения с другими живыми существами – это не просто дело какой-то психотехники, какого-то психотренинга, сейчас очень модные всякие разные вещи. Вайшнавский этикет отношений с другими живыми существами, он имеет естественную основу. То есть он как бы проистекает из естественного видения реальности. То есть когда мы начинаем видеть Бога в связи со всем, всех живых существ, Боги и Бога во всех живых существах, и вот тогда у нас появляется вот это вот правильное отношения. Вчера с одним преданным он долго мне задавал вопрос, я так до конца его немножко не понял, по поводу того, что я вчера говорил, что начало трансцендентной философии Бог находится повсюду. Второй уровень, то, что хотя он находится повсюду, в каких-то вещах он проявлен больше, а какие-то вещи полностью не отличны от него. И вот когда мы начинаем видеть Бога повсюду, вот, и потом мы начинаем видеть, что в ком-то Бог проявлен больше. Мы все преданные, мы все уважаем друг друга. Но когда мы видим по-настоящему великую душу, к этой душе мы выражаем большее почтение. Почему? Потому что в ней сейчас Кришна проявлен больше. То есть мы видим, как этот человек сейчас несет в себе Кришну. Он, его поступки, его действия, его слова, это все связано с Кришной. И поэтому, хотя мы, так сказать, можем друг друга любить, уважать, отворять почтение, когда мы видим вот такую душу, мы выражаем ей больше почтения, в ней больше Кришны. То есть у этого этикета совершенно естественная, нормальная основа. Поэтому мы можем обучиться этикету, прочитав книжку, что вот нужно так, 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 так. Но это будет скорее дрессировка. Это будет дрессировка. Даже медведя можно в цирке научить ездить на велосипеде, еще что-то такое, там как-то какие-то такие действия на условии условного рефлекса. Вот. И иногда преданный бывает, извините, надрессированный. То есть он прочитал книжку и учил, как правильно себя вести. Это лучше, чем совсем недрессированный. Но обученный – это совсем другое. Обученный – это человек, который не просто выучил вот этот вот внешний этикет, это тоже важно, это тоже нужно, нужно знать правила как бы, дорожного движения, чего-то еще. Вот. Но настоящий, естественный этикет, спонтанный этикет проявляется тогда, когда мы начинаем понимать, когда мы начинаем видеть Бога во всех живых существах, все живые существа в Боге, как Кришна в 6-й главе Бхагавад-гиты говорит, что тот, кто видит меня во всем и все во мне, тот никогда не потерян для меня, никогда не потерян для него. То есть наше тонкое тело, наш ум, о котором мы, так сказать, начали вчера говорить, сегодня у нас как-то такое некоторое чуть-чуть отступление в сторону, завтра мы вернемся к этим темам, он должен на вот этой промежуточной ступени между страстью, в которой мы находимся, и расой, к которой мы стремимся, он должен быть погружен, вернее, иметь как бы в качестве своей основы вот эту вот ступень вьявахары. То есть наша цель парамарха, это Кришна прияма, очень высокая цель. И мы ее не снимаем. Вот в нашей стране одновременно висели лозунги. Наша цель – коммунизм. На всех домах наверху висели. Наша цель – коммунизм. Высокая цель. Поэтому на самых последних этажах, на горах, высокая цель еще была. Но потом как-то цель, в общем-то, обанкротилась, и все эти лозунги разобрали. Мы не снимаем лозунг Кришна прияма, мы не снимаем этот лозунг раса, он остается самым высоким. Он самый высокий, самый главный. Несмотря на то, что в нашей жизни, может быть, какие-то бывают то вверх, то вниз, то по кочкам, то более-менее ровно. Лозунг остается, потому что это правильная цель, это объективная цель. Вот, Кришна прямо Пуман Артха – это высший интерес человеческой жизни, достижение Кришна прямо. Вот, но для того, чтобы она стала не вот такой вот иллюзорной, для того, чтобы нам не пришлось ее как бы демонтировать, вот, чтобы мы не потеряли веру в эту цель, вот, просто дергаясь вот так вот в гуне страсти, думая, ну где же это Кришна прямо. Для этого мы должны понять законы развития. Вот. И наш ум должен иметь правильные ожидания. Тонкое тело должно быть задействовано, занято. И правильной информацией, правильными эмоциями, правильными размышлениями. То есть это культура благости, это та самая культура, которая постепенно дает нам возможность, как вот мостик, перейти к более высоким вещам. Все, на сегодня я остановлюсь на этой теме, потому что вчера были какие-то вопросы, у нас не отвечено, я сегодня решил чуть-чуть больше оставить времени, тем более, что сегодня, как я понял, на Маяге, да, вот, все преданные, которые хотят пойти, могут пойти, вот, потому что вчера, говорят, Бхакти Гена Махарадж немножко недоумевал, где преданные, 6 часов, культурная программа, было много преданных здесь и в других местах, вот, поэтому я сегодня решил чуть пораньше закончить. Вот, кто хочет идти, можете идти. Ну, вот, у кого есть вопросы, пожалуйста, вопросы. Кто не успел вчера? Да.
В мире существует установление на счастье как совпадение желаний и возможностей. Духовная практика предполагает ограничение и того, и другого.
Ограничение и возможностей, и желаний?
Примерно. Как правило, когда я сталкиваюсь с принципом, значит, о том, что надо как бы желание перенаправлять или иметь как желание духовную жизнь, как бы не свои. Что же движет человеком вот, в этот период времени, как он, почему он верит в эти вещи?
Что движет человеком на промежуточном этапе, да, когда вот он...
На начальном этапе.
На начальном этапе им движет вот это вот определенное, во-первых, конечно, вера. Вера, которая может произрастать, ну, конечно, она является следствием милости определенного, вот, милости садху, святых личностей. Вера и определенная, может быть, разочарованность материальным, и также маленький вкус, начальный вкус. Есть такой стих, кажется, если не ошибаюсь, 8 стих 6 Бхагавад-гиты, где Кришна говорит «Гьяна вигьяна триптатма», то есть на начальном этапе духовной жизни человек доволен, триптатма, атма — это удовлетворенная душа, душа удовлетворена знанием и пониманием. То есть это еще не раса, это еще не духовное блаженство. То есть это уровень, когда человек испытывает счастье от того, что он на верном пути, от понимания того, что он нашел цель, он нашел процесс, он нашел какое-то общество, нашел какие-то средства, что называется, духовные для этого всего. То есть это некий как бы такой багаж веры и надежды, какого-то вкуса, какой-то новизны, какого-то начального понимания, это то, что удерживает нас. Но дальше ответственность преданного состоит в том, что этот вкус он должен развивать, увеличивать. То есть на всех этапах духовной жизни преданный должен быть счастлив. Естественно, что это счастье разного уровня. Сначала счастье, обычно материалисты живут в счастье в гуне страсти, преданные уже как поднимаются до счастья в гуне благости, счастье от знания, от понимания, какие-то проблески трансцендентного иногда случаются. Вот, и постепенно счастье должно, как бы, вот, мы знаем, сгущаться. Вот, то есть начальный этап — это вот такое вот радостное ощущение найденного пути, найденной цели, процесса. Оно все зиждется на некой вере, опыта еще маловато, вера и надежда. И вот, скажем, разум — это как некий посох, как такая вот данда, на которую мы опираемся, когда, допустим, возникают какие-то трудности. Вот, то есть данда — это разум, Кришна говорит, я есть опора, или трансцендентного знания, мы опираемся на него. Когда возникают трудности, я понимаю, что эти трудности не от духовной жизни, а, допустим, моя обусловленность и прочее. И как бы я нахожу на уровне разума объяснение, почему нет, допустим, экстаза, какого-то блаженства, что требуется больше времени, что-то еще. То есть в этом плане гьяна и гьяна триптатма, когда мы счастливы знанием и пониманием. Чем?
Как бы подняться вечера, смотрите, надо бы сложить.
Постарайтесь задавать вопросы конкретно, то есть без
да. Можно ли обусловленность и принять обусловленность, которая идет от святого Ашидии?
Что можно?
Можно ли избавиться от
материальной
обусловленности?
Я не понимаю, что это обусловленность произношения святых имен Господа.
Ну, это не такая духовная
обусловленность. Давайте пользуемся правильными словами. Это обусловленность, мы противопоставим свободу. Иначе мы запутаемся в словах. Тогда мне немножко непонятен ваш вопрос. Подумайте еще один. У кого тут есть четкие вопросы?
Можно ли по теме, а то, что меня интересует?
Давайте сначала по теме, чтобы не отвлекались.
Внимание. Духовный мир, мы видим материальные чувства или духовные?
Духовный мир?
Да.
Духовный мир можно видеть только духовными чувствами.
Это отлично от материальных, от нашего тела, от нашей семьи.
Конечно, даже, например, когда Кришна показал Арджуну вселенскую форму, а когда ему Арджуна говорит, покажи мне ту форму, в которую ты вошел в этот мир, он говорит, я тебя готов показать, но я тебя должен наделить особым зрением, потому что своими обычными глазами не можешь это увидеть. Даже если мы не можем увидеть вселенскую форму Бога обычными глазами, то трансцендентную реальность тем более. Поэтому у нас должны быть эти дивья чакши, божественные глаза. А начальный этап мы одеваем очки, это называется гьяна чакши, то есть глаза знания или шастра чакши, глаза, начиная смотреть на мир глазами Кришны, глазами священных писаний. Это начальное исправление зрения. Вот, а потом с течением времени уже, так сказать, приходит духовное видение. Духовное видение — это то, что Кришна дает. Сами мы его не можем получить, он либо даст, либо не даст. Да.
У меня еще один вопрос. Скажите, какое понятие, как время, насколько оно является иллюзией в духовном процессе?
Время, насколько оно является иллюзией в духовном процессе? Время, вообще-то, с одной стороны, оно объективно, поскольку это воля Кришны, это его энергия. С другой стороны, воспринимаем мы его субъективно. То есть иногда даже Господь Читание сказал, одно мгновение разлуки с тобой кажется мне вечностью. Вот, то есть когда нет наслаждения, время тянется ужасно. Если сидите в кресле у зубного, то одна минута кажется вам вечностью. А если встречаетесь с любимым человеком, то даже час вам кажется мгновением. Вот, то есть хотя время объективно, восприятие его субъективно. В духовной жизни мы используем время, понимая его духовную природу. Время — это сила, которая ведет нас навстречу неизбежному. То есть человек, который одно из качеств преданного настоящего, это авьярха калатвам, то есть тот, кто никогда не тратит впустую время. Потому что он знает, что время — это энергия Бога, поэтому должно приближать нас к Богу. Вот. Для обычных людей время — это сила убивающая. Он говорит, среди поработителей есть время, он говорит, я великий разрушитель миров в форме времени. Вот. То есть люди, которые не имеют цели в жизни, для них время работает против них. А в духовной практике, наоборот, говорится, что с каждым восходом и закатом время сокращает продолжительность жизни тех, кто живет в материале. И наоборот, это же время приближает трансценденталистов к Богу. То есть время — это объективная категория, но субъективно воспринимаем его по-разному в зависимости от нашей цели, понимания самой природы времени.
В духовном мире время какое-то тоже предсказано?
В духовном мире, конечно, есть время, называется читкала, духовное время. Вот, но оно необычное, оно не такое, как здесь. Там есть последовательность событий, но в Брахмасамхите сказано, что там нет прошлого и будущего, а вечно настоящее не исчезает даже на мгновение. Нам это трудно понять, потому что там есть Аштакалия-лила, 8 игр Кришны, которые как бы, в течение духовных суток сменяются, смена событий существует, вроде бы как там и день, и ночь некий, так сказать, и Кришна и спит, и бодрствует, но там нет времени в нашем смысле. В нашем смысле время — это разрушающая сила. То есть разрушающей силы времени там нет. То есть там время способствует играм Кришны. Да.
А вчера вы говорили, значит,
да. Вчера мы говорили о том, что чувства и объекты связаны между собой, только при нас Кришну можно разорвать. Хорошо? Вопрос?
Чувства, а там есть чувства, несомненно, на почву.
Обозначает ли, что преданный на начальном этапе не пренебрегает механическим контролем чувств, потому что Кришна спал тот, кто улучшил тот объект, он находится в безумии? Да, без сомнения. Но вчера мы говорили о том, что чувства не самостоятельны. Чувствами тела движет ум, а умом движет желание. Поэтому, с одной стороны, нам не рекомендуется как-то совершать какие-то вещи, мы уводим их от их объектов. Но это само по себе не является коренным решением проблемы, это вспомогательное средство. То есть такое как бы внешнее определенное дисциплина, вспомогательное средство. Но мы говорили о таких свойствах ума, что если мы что-то увидели, можем это запомнить. И потом из этого теста внутри летит что угодно. Вот, поэтому внешний контроль чувств – это одна часть культуры. Но это не все. Это не все. Потому что в строгом смысле слова контролировать ум можно только тогда, когда мы изменим желание. Пока мы не поменяли желание, контролировать ум невозможно. Потому что умом движет желание. Мы говорили, ум движет тело, а самим умом движет желание. Поэтому пока не поменяется вектор желаний, пока мы не захотим идти к Кришне, о контроле ума речи не может быть. И мы говорили, что йоги пытаются внешне контролировать все эти вещи. Но если у них нет правильного желания, то этот внешний контроль не срабатывает. Но это важно, это вспомогательное средство.
Желание это наша свобода выбора, либо она тоже дается только по милости.
Желание это наша свобода выбора, и по этой причине у нас есть ответственность. И в духовной жизни как раз самое ценное это и главное, за что мы ответственны, это поменять желание. То есть почему нам рекомендуется слушать садху? Потому что когда мы слушаем садху, это формирует наше желание определенное. Допустим, у меня есть просто какой-то интерес, нет особенного, допустим, желания духовно развиваться, но это какой-то интерес, какое-то любопытство, да? И вот приходит человек из любопытства в духовной жизни, и он слушает, просто ему интересно, что там такое говорят вообще какие-то люди, там что такое, он начинает слушать и начинает меняться его желание. Шрила Прабхупада в одной своей лекции, одну свою лекцию закончил простой фразой. Он сказал в конце: «Не становитесь больше кошками и собаками, становитесь преданными». Я вам так сказал, как бы не особо какой-то человек, просто призыв. Не будьте больше кошками, становитесь преданными. И в этих его словах прозвучала какая-то такая вот шапка, у меня вот аж мурашки по коже этого пробежали, понимаете? То есть слова чистой души, они как раз способны поменять желание. Потому что желание движет умом, а ум движет телом. И вот в этом наша ответственность поддерживать в себе правильные желания. Только когда меняется желание, мы можем говорить о контроле ума. Если желание направлено на материальную природу, я хочу материальных вещей, при этом контролирую ум, это будет просто раздрай полный. Это просто невозможная вещь. Ваш вопрос.
Я заметил, что дыхание, чем реже дыхание, тем успокаивается ум. Но
так.
Когда при чтении мантры, то есть не рискуй обязанность быстрее круги. Быстрее круги посчитать. Вот. И дыхание как-то реже. Но я не говорю просто дыхание, там какие-то методы применять. Я просто дыхание сопровождается святым именем. Именно святым именем. Кришна, Рама. И об этом также говорится у многих учеников Иисуса Христа. Царствие Божие достигаешь в бездыханном состоянии. Ну вот смысл такого вопроса.
А в чем все-таки вопрос? Просто...
То есть дыхание.
Дыхание связано с упокоением ума. Это ясно.
Это
ясно, да. То есть вопрос, почему, если замедление дыхания связано с упокоением ума, почему мы быстро читаем мантру? Не лучше ли читать ее медленнее?
Да, если сопровождением
Нет запретов на медленное повторение мантры. Господь Чайна сказал, что нет других правил предписания для воспевания святых имен. Нужно учесть несколько моментов. Смотрите. Человек, чей ум полностью успокоен и чист, он может очень медленно и спокойно повторять святое имя, и его ум не будет никуда отвлекаться. Но если человек со скверненным умом будет медленно повторять святое имя, как раз вот эти вот паузы, вот эти все растяжки, будет очень много майи проходить. Поэтому Прабхупада говорил, что нужно повторять святое имя достаточно быстро, чтобы, так сказать, майя не успевала проникать туда. Повторяйте быстро. Попробуйте повторять быстро. Когда вы повторяете быстро, то это как бы дает как вот быстрая ходьба. Мы становимся внимательнее. Внимательно, потому что быстрая ходьба, потому что я должен маневрировать, обходить всякие разные препятствия, но не настолько быстро, чтобы сбиваться. Вы должны произносить все звуки очень четко, но при этом в таком интенсивном режиме темпе, чтобы ум не мог расслабиться. Если человек со скверненным умом будет повторять очень медленно, то это будет сопровождаться целым потоком разных мыслей и так далее. То есть он будет вроде бы выигрывать одно. Медленное дыхание успокаивает ум. С другой стороны, полная свобода от всяких разных мыслей и так далее. Вот поэтому медленно повторять святое имя может человек, чей ум полностью успокоен. Человек, чей ум пока не очень спокоен, ему рекомендуется определенный как бы такой живой темп. То есть этот темп позволит сохранить как бы такой некий вот тонус, то есть что мы помним, что мы делаем. Вот иначе я могу просто расслабиться и вот. Более того, мы можем, сказать, практиковать некое замедление дыхания или какие-то простые формы пранаямы перед началом джапа-медитации. Человек это делает в начале, настраивается определенным образом, И далее святое имя уже действует. Поймите, что святое имя само по себе более могущее, чем пранаяма. Если пранаяма или вот эти вот методы дыхания помогают на какой-то степени успокоить ум, то Кришна тем более, потому что ум — это элемент, у которого есть хозяин, между прочим. Я забыл, кстати, в первую лет, так сказать, важный момент отметить, что ум — это некая такая среда или элемент, у которого есть господин. Этого господина зовут Анирудха. Анирудха — это одно из воплощений чатур-вьюхи, которое контролирует ум. Вот. И можете быть уверены в том, что Анирудха способен контролировать ум лучше, чем просто какие-то, так сказать, пранаямы. Для йогов может быть пранаяма. Мы не против пранаямы. Вот. Но если мы будем очень медленно повторять джапу, 16 кругов, будут растягиваться на целый день. Это не очень практично для нас в данном случае. Вот. Поэтому мы можем успокоиться, почитав какие-то определенные молитвы перед джапой или подышав, кому необходимо, я лично не против этого. Вот. Но сам по себе джапа произносится в определенном темпе, в определенном тонусе, вот, что не позволяет уму расслабляться каким-то лишним мыслям лезть. Давайте еще.
Для изменения направленности вектора наших желаний только садхусанга, есть какие-то еще.
Для изменения вектора наших желаний, какие действия, только садхусанга или что-то еще? А я не знаю ничего другого, потому что что бы то ни было другое, оно так или иначе все равно из садхусанги вытекает. Читаете ли вы книги, допустим, если вы читаете книги про Прабхупады, вы общаетесь с Прабхупадой, это садхусанга страниц, просто другая форма. Какая-то садхусанга происходит, когда мы вместе поем, какая-то садхусанга, когда мы погружены в чтение, что-то еще. Даже святое имя повторяем в одиночестве, наедине, сами с собой. Как мы его получили? Через садхусангу. Мы получили его из общения с преданными. То есть садхусанга прямо или косвенно всегда присутствует. Он всегда присутствует. Вот. И садху-санга, или общение со святыми личностями, также является важным фактором, потому что садху или преданные вокруг нас, они являются неким социальным зеркалом. Допустим, если у нас есть что-то такое там, на лице или что-то еще, такое, пока мы не видим все в зеркале, мы не поймем, что там есть. Мы каждый день смотрим в зеркало и видим, что там такое. Так вот, для того, чтобы правильно развиваться гармонично, вот, мы должны видеть свое отражение в зеркале, в социальном. Этим социальным зеркалом является общество вайшнава, преданное. Без социального зеркала мы впадем в иллюзию, мы не поймем, что с нами происходит. Человек, который себя давно в зеркале не видел, он толком не знает, как он выглядит, какой он из себя, понимаете? Вот. А общество вайшнава — это такая очень, это живое зеркало, такая живая среда, вот, в которой малейшие мои недостатки тут же отразятся. Если начну себя неправильно вести, тут же это социальное зеркало среагирует, живое зеркало. Через него я почувствую, что я себя неправильно веду. Вот поэтому прямо или косвенно садху-санга является обязательным ингредиентом духовного развития. Вот последний вопрос, Малыш. Как избавиться от нежелательных самскар, которые образовались от чего? Которые остались от соприкосновения с объектами чувств. Это сложно. И опять же, без Кришны не обойтись. И здесь главным фактором является память. То есть, когда мы хотим каких-то вещей, Кришна напоминает, он говорит, что «я нахожусь в сердце каждого живого существа, от меня исходит память, знание и забвение». То есть, с тех пор, пока мы хотим каких-то вещей, Кришна дает нам память об этих вещах. Мы помним о этих вещах и не помним о Боге. Но он также говорит, что «матах смритир гьянам апоханам». Я даю знание, память и забвение апоханам. То есть это обозначает, что мы бы хотели какие-то вещи забыть, да? Хотим забыть какие-то вещи апоханам, но мы не можем забыть все вещи. Способность забывать — это вообще великая вещь. Представьте себе, что мы ничего не забывали в этой жизни. Все неприятные вещи, какие были, боль, прочее, если бы мы не могли этого забыть, это же было бы ужасно, понимаете? Вот я помню, как сейчас все это ужасно. Если мы говорим, время лечит. Время лечит обозначает Кришна в виде параматмы, стирает память, заставляет забыть, все, это забыто. Вот, то есть забыть эти вот впечатления, честно, мы без Кришны не сможем. Поэтому так же, как мы молим Кришну, там, позволь мне всегда помнить о себе, так же мы можем молить тебе, позволь мне забыть какие-то вещи, которые являются препятствиями. Когда Прахлада Махарадж предстал перед Господом Нарисимхой, когда он уже убил этого Хираньякашипу и так далее, он был таким уже умиротворенным, добрым, и он сказал: «Прахлад, проси благословения Говорит, мой Господь, не искушай меня, я из семи демонов, поэтому я могу что-нибудь демоническое попросить. Вот. Ты мне в такое искушение меня вводишь, говорит, проси, что хочешь, мало чего я захочу. Говорит, поэтому единственное, о чем я тебя прошу, о мой Господь, лучший из всех дающих благословения, он говорит, пожалуйста, сделай так, чтобы в моем сердце не осталось ни одного материального желания. То есть сотри это все. И хотя Прохлад Махарадж был чистой душой, всегда помнил о Кришне. Вот говорится, что когда Господь Нарасимха положил на его лоб свою трансцендентную лапу, Прохлад полностью очистился. От чего он очистился? Вроде бы был чист. Тонкая какая-то скверна остается почти всегда, пока мы находимся в этом материальном мире. Вот поэтому, если уж забыть, мы ничего не можем без Кришны, значит, и мы действительно хотим, мы чувствуем, что эти вот вещи, память, какие-то чувственные осложнения мешают нам, вот, то только Он может помочь нам забыть эти вещи. Он может сделать так, что мы забудем, как нас зовут, понимаете, в одно мгновение. И такое бывает иногда. Мы забываем какие-то вообще элементарные вещи, которые, ну, просто все, как такое в голове, о, пустота, затмение какое-то, ничего не помню. Вот. А иногда вдруг кто-то такой, о, вспомнил. То есть вот эти вот импульсы такие, забыл, вспомнил, это все регулирует параматма. Поэтому мы не можем без него ни помнить, ни забыть. Если мы хотим действительно забыть какие-то вещи из нашего чувственного греховного опыта, вот, то только он это может сделать. Но он должен убедиться в том, что мы этого хотим. То есть мы должны стараться контролировать свою жизнь, то есть как бы избегать всех этих вещей. Когда он видит, что мы в этом плане серьезны, тогда он может как бы эту память стереть, иначе невозможно. Все, прошу прощения, я вот Алексей Иванович, давайте попозже. Спасибо большое, Харе Кришна.